Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. В Москве умер известный российский социолог Юрий Левада. Сегодня Международный день толерантности. США заявили, что готовы к прямым переговорам с Ираном по проблеме Ирака. Умер известный российский социолог Юрий Левада. Он скончался в Москве на 77-м году жизни. Левада был одним из основателей Всероссийского центра исследования общественного мнения. Говорит друг и коллега Юрия Левады, социолог Леонид Седов.
Для меня это личная потеря страшная, потому что мы дружили, мы переживали очень много вместе событий, которые происходили в нашей стране. Это страшная потеря для науки, для социологии, для всего общества это потеря, потому что он человек и гражданин, который всегда вел себя смело, честно. Что касается научных достижений Юрия Александровича, то о них говорят его книги. Начинал он свою социологическую деятельность, можно сказать, как диссидент. И вся его последующая научная деятельность на таком же вот честном, смелом уровне. Когда уходят ученые такого масштаба, начинаешь понимать, что это невосполнимые потери. Смерть Левада для России стоит в одном ряду со смертью, я даже не побоюсь назвать здесь и недавно ушедшую или убранную из жизни Политковскую. Это люди огромного гражданского значения. Без них нашему обществу будет труднее становиться здоровым.
Это был социолог Леонид Седов. В Дагестане и Краснодарском крае сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске. На месте трагедии был организован траурный митинг. Во многих храмах прошли поминальные службы. 16 ноября 1996 года в результате взрыва дома, где жили пограничники, погибли 69 человек. Следствие до сих пор не завершено. В 2002 году Верховный суд Дагестана оправдал трех подозреваемых за недоказанность обвинения. Сегодня Международный день толерантности. В России во многих городах проходят мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью. В Санкт-Петербурге стартует акция по очистке стен зданий от надписей, разжигающих религиозную и национальную рознь. По данным Центра «Сова», в этом году в России из национальной ненависти были совершены 39 убийств, около 350 человек получили ранения. Армения призывает российские правоохранительные органы провести объективное расследование убийства в Подмосковье армянского подростка. 15-летний Нарек Кочерян скончался в больнице от многочисленных ножевых ранений. 11 ноября на него напала группа молодых людей в районе поселка Ивантеевка. Союз армян России выразил возмущение тем, что следствие не квалифицирует это как нападение на национальной почве. В ответ подмосковная прокуратура заявила, что не исключает и такую версию.
Радио «Свобода». Новости.
США, в принципе, готовы к прямым переговорам с Тегераном по Ираку, заявил советник госсекретаря США Дэвид Саттерфилд на слушаниях в Сенате. Возможность диалога с Ираном и Сирией по вопросам, связанным со стабилизацией в Ираке, рассматривается в рамках разработки новой стратегии США в ближневосточном регионе. До этого американские официальные лица неоднократно заявляли, что любые прямые переговоры с Тегераном возможны лишь в случае, если он остановит производство обогащенного урана. Израиль в четверг вечером нанес 5 ударов с воздуха по домам экстремистов в секторе Газы. Премьер-министр страны Эхуд Ольмерт заявил, что решение проблемы ракетных обстрелов израильских городов с палестинской территории требует продолжительных военных действий, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Палестинские и израильские источники сообщают о подготовке встречи Ольмерта с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом, наиболее умеренным среди палестинских политиков. За масштабную военную операцию в Газе выступает министр внутренней безопасности Израиля Ави Дихтер. Министр стратегического планирования, лидер правой партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман предлагает ликвидировать всех главарей палестинских группировок «Хамас» и «Исламский джихад», несущих ответственность за ракетные обстрелы Израиля. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Баку за публикацию статьи, оскорбляющей по версии следствия пророка Мухаммеда, арестованы автор материала и редактор газеты, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Азербайджане Йылчин Таир-Оглу.
Суд вынес решение об аресте на 2 месяца азербайджанского публициста Рафика Таги и редактора газеты «Санат» Самира Садагат-Оглу. Причиной ареста обоих стала статья Рафика Таги в ноябрьском номере газеты. Публикация была расценена как оскорбление пророка Мухаммеда и вызвала недовольство в религиозных кругах страны. Так жители бакинского поселка Нардаран даже пригрозили автору статьи убийством. Публицист Рафик Таги, опасаясь гнева отдельных религиозных групп, был вынужден вместе с семьей сменить квартиру и проживал в последние дни под охраной полиции. По факту публикации было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за разжигание национальной, расовой и религиозной розни. По словам сотрудников газеты, арестованных отправили в изолятор Министерства национальной безопасности. Это сделано из-за опасений, что в других тюрьмах религиозные заключенные могли учинить самосуд. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода, новости.
В районе Курильских островов при крушении российского рыболовного судна погиб моряк, еще один считается пропавшим без вести. По данным Минтранс России, в районе поисков с вертолета был обнаружен гидрокостюм, сам рыбак пока не найден. Вот что сообщил представитель регионального управления МЧС.
На борту находилось 14 членов экипажа. Были обнаружены и доставлены на берег 13 членов экипажа, один из которых погиб. Из числа спасенных членов экипажа 2 человека были доставлены в районную больницу, где им была оказана медицинская помощь. Состояние их удовлетворительное,
сказал представитель МЧС. Россия начала досрочный вывод воинских частей из Тбилиси, который планируется завершить до конца года. На 102-ю российскую военную базу в Армении сегодня отправился первый железнодорожный эшелон с военной техникой и имуществом. Решение о досрочном выводе подразделений было принято после недавнего обострения отношений между Москвой и Тбилиси в связи с возможными провокациями против российских военных. Министерство обороны России планирует потратить на национальную оборону в следующем году более 800 миллиардов рублей. Об этом сообщил сегодня в Москве министр обороны Сергей Иванов. Треть этой суммы пойдет на переоснащение вооруженных сил. Вы слушали новости Радио Свобода. Эти и другие новости на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня у нас в студии гость, который в нынешней жизни рискует говорить об интеллигенции, который возглавляет исполком петербургской интеллигенции и гуманитарный университет профсоюза, который по набору дисциплин больше похож на университет культуры. Первым почетным доктором этого учебного заведения стал Дмитрий Лихачев. Столетие Лихачева скоро будут отмечать в его родном городе, а 2006 год, как выяснилось, вообще был объявлен годом Лихачева, о чем, по-моему, широкая общественность, в том числе и культурная, не сильно осведомлена. Итак, Александр Записоцкий, профессор, доктор культурологии, в нашей студии. Добрый вечер. И говорить мы сегодня будем о том, существуют ли у сегодняшних молодых моральные авторитеты, как связано образование с интеллигентностью и можно ли говорить об интеллигентной молодежи. Но начну с печального. Вы знаете, уже в наших новостных выпусках об этом сообщали. Умер Юлий Левада, человек, с именем которого связана современная российская социология. Человек, который очень много сделал для того, чтобы и студенты и потом граждане больше понимали про себя и знали, кто они такие и в какой стране они живут. Он писал уникальное исследование, которое называлось «Советский человек». И на вопрос, чем человек 2004 года, например, отличается от человека 84-го, отвечал так. Он стал меньше пугаться, привык к богатому выбору, возможности уехать за рубеж и возвращаться обратно легко и просто. Больше того, ему это надоело, так что он читает все меньше, живет все однообразнее и отчасти повторяет свое прошлое. Я не знаю, Александр, вы знали Леваду или просто как...
Я знал его по научным работам, как должен его знать каждый социолог.
Ну, как вам кажется, с его уходом мы все равно сегодня будем говорить и о Лихачеве, и вообще о роли людей и моральных авторитетов в истории и в общественной жизни. Его уход – это еще одна брешь?
Вы знаете, ну, уход крупной личности – это всегда брешь. И когда уходят такие люди, то в человеческом плане, да и отчасти в научном плане это трудно восполнимо. Но все же, когда дело касается ученого, в отличие, например, от театрального артиста, произведение которого живет только сегодня на сцене, Ученый живет в своих работах, ученый живет в своих трудах. Поэтому осмыслять труды, перечитывать, думать, писать новые работы — это продолжение жизни человека. Ученый имеет такое счастье.
Ну и в этом смысле, конечно, он будет, безусловно, и памятен, и востребован еще многими поколениями молодых российских социологов, я думаю. Итак, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Обращаю ваше внимание, что из этих городов сообщения вы можете отправлять бесплатно. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, отвечайте на наш вопрос, если вы готовы на него ответить. Кого вы считаете моральными авторитетами для нации, для молодежи и для страны? Александр, вы себя интеллигентным человеком считаете?
Ой, острый вопрос. Я вам замечу, что отчасти я себя считаю интеллигентным человеком, потому что интеллигент — это все же в нашей жизни, ну, некая абстракция, некий абстрактный идеал, к которому каждый должен стремиться. Недавно в стране проводилось очень интересное социологическое исследование. Оказалось, что очень многие люди считают себя интеллигентами. Но мне довелось участвовать в организации цикла научных дискуссий в Петербурге с участием, пожалуй, ведущих мыслителей, лучших умов России середины 90-х годов. А в этих дискуссиях участвовали, допустим, Даниил Гранин, Дмитрий Лихачев, Яков Гордин, целый ряд талантливейших москвичей, таких как, допустим, Николай Карлов или академик Раушенбах. И мы как раз несколько раз собирались для того, чтобы выработать какое-то более современное представление о том, что такое интеллигенция, и посмотреть в историю этого явления, и посмотреть в будущее. И три черты мы выделили у интеллигенции. Это, прежде всего, конечно, образованный человек, но это образованный человек с обостренным чувством совести и интеллектуальной независимостью. Получить хорошее образование можно. Совесть, наверное, тоже есть все-таки у многих. А вот с интеллектуальной независимостью намного сложнее. Вот если бы я себя не причислял полностью к интеллигентам, то это в первую очередь по части интеллектуальной независимости. Ну, представьте себе, душа иногда разрывается от той или иной гадости, которую выкидывает там та или иная ветвь власти. Хочется выйти, кричать, там, протестовать, но ты тут же начинаешь думать, что за твоей спиной огромный университет, и не тебя посадят в КПЗ, а напакостят вузу, который ты возглавляешь. Я думаю, что очень многие вот так. Вот для меня пример человека, который сегодня довольно-таки серьезно пострадал за свои убеждения, это Михаил Петровский. Михаил Петровский возвысил голос против фактически разрушение Ленинграда таким своеобразным строительством небоскребов, такой своеобразный путь разрушения. Ведь разрушить не обязательно сломать. Можно посреди исторического культурного центра построить, ну, мягко скажем, бог знает что, и разрушится уникальный архитектурный ансамбль. Михаил Петровский выступил против того, чтобы устраивали праздники, больше похожие на шабаши, на Дворцовой площади и так далее. И интеллигенция Петербурга видит, что Михаил Борисович получил в результате. Такое может случиться, в принципе, с каждым. Поэтому быть интеллигентом, в полном смысле слова, очень трудно. Немного легче, может быть, людям, ну, скажем так, свободных профессий. Или людям, которые уже набрали огромный авторитет. Хотя и Лихачеву за свое свободомыслие, за свою независимость приходилось тяжело расплачиваться.
Ну, как правило, такие люди либо сидели, либо их отлучали от научных кафедр, либо обвиняли в идеологических ошибках, но они умели этому сопротивляться. Я специально нашла цитату Лихачева, она, в общем, совершенно соответствует тому, о чем сегодня сказали. «Интеллигент – это человек, обладающий умственной порядочностью, свободный в своих убеждениях, зависящие от экономических, политических условий, не подчиняющиеся идеологическим обязательствам». По-моему, ректор любого крупного вуза в России не может быть свободен от этих обстоятельств.
Но у нас есть рамки более узкие, да, чем...
Хорошо. Вы в своей статье, о которой мы еще поговорим, которая посвящена мэру Питера Анатолию Собчаку, опубликована она в третьем номере журнала «Нева», рассказываете о том, как она очень такая любопытная, мы еще к ней вернемся. Мне в данном вот контексте важно то, что Собчак говорил о поколении настоящих университетских профессоров, вспоминая людей 30-х, 40-х годов, и говорил о том, что людям моего уровня никогда не удалось бы получить профессорские звания в Петербургском госуниверситете. Вы, как вы рассказываете, начинали спорить, но Собчак стоял на своем твердо, повторяя раз за разом. Поверьте, я не кокетничаю. Я точно знаю, что раньше уровень нашей профессуры был совершенно иным. Среди тех настоящих профессоров я, пожалуй, могу претендовать только на доцентство, но громадное большинство сегодняшней профессуры юрфака не попало бы даже в число ассистентов. Вы разделяете отношение Собчака к качеству современных ученых?
Я думаю, что действительно происходит деградация. Ей не все подвержены, но чем больше я, чем лучше я знаю отечественную высшую школу, тем ближе я к Анатолию Александровичу вот в этой точке зрения, к огромному сожалению. И самое главное, что сегодняшняя ситуация, типичная ситуация в высшем образовании, она не способствует появлению новых Лихачевых. То есть они будут появляться неизбежно. Наша страна богата талантами и богата людьми с сильным внутренним стержнем. Но люди будут становиться выдающимися учеными вопреки системе, а не благодаря системе.
Мы продолжим этот разговор после короткого объявления.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. 1 апреля 2007 года всем иностранцам запрещено работать в розничной торговле. Поможет ли это решение Михаила Фродкова и Владимира Путина побороть ксенофобию в России? Ситуацию обсуждаем с вице-спикером Государственной Думы Сергеем Бабуриным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии ректор гуманитарного университета профсоюзов Санкт-Петербурга Александр Записоцкий. Говорим мы сегодня с Александром о моральных авторитетах, о том, как соотносится интеллигентность и образование, можно ли нынешнюю молодежь считать интеллигентной. И вы, перед тем, как мы ушли на объявление, сказали, что, в общем, с наукой у нас в этом смысле, интеллигентной наукой, профессорой в том смысле, в котором ее понимали, может быть, профессора 20, 30, 50-летней давности, да, есть проблемы, и система не способствует появлению новых Лихачевых. Почему?
Дело в том, что невозможно формировать новых Лихачевых в коррумпированной системе. А коррупция невероятно сейчас разъедает систему высшего образования. Я не могу сказать, что абсолютно все вузы этому подвержены. И у нас в Петербурге, и в Москве, и в регионах есть прекрасные вузы, в которых действительно есть серьезное качество высшего образования и серьезно работает профессура. Но ректоры, которые ведут себя таким образом, они плывут против течения. Несколько лет назад, ну там, я не знаю, 5-7 лет назад, не так важно, я летел в самолете из Москвы в Петербург с одним из заместителей министра образования. Мы с ним сидели, разговаривали о жизни, разговор был доверительный. И когда я ему сказал, что у меня нет ректорских списков, он посмотрел на меня как на сумасшедшего и сказал: «Я вам не верю».
Ректорских списков в смысле поступающих, так,
да,
так я понимаю.
Да, тех людей, которые бы по блату, по ректорскому указанию были бы приняты в вуз. И мне заместитель министра, очень хорошо знающий систему нашего высшего образования, сказал: «Не верю». И действительно, вот уважаемые мною люди, ну там ректор одного из петербургских вузов, в пылу нашей полемики показывают мне список людей, которых он должен приказать принять высшее учебное заведение. И он мне говорит: «Скажи мне, а кого бы ты из них вычеркнул?» Я начинаю читать: вот это ребенок человека из прокуратуры, вот это ребенок человека из такой-то административной системы, этот из санэпидстанции, это из пожарной инспекции. И он, их принимая всех, вроде бы делает замечательное дело своему вузу. Он потом, когда у него есть проблемы, может позвонить родителю и сказать: «У меня есть проблемы, я вам помог, теперь вы мне помогайте». Но я думаю, что примерно половина пожаров в российских вузах происходит именно в ситуации, которая с вот этим же механизмом связана. Это развращает ректоров, это развращает администрацию. Можно работать уже не так хорошо. Ты можешь допустить и финансовые нарушения, но ты же взял ребенка из налоговой инспекции. Неужели они тебя проверят строго? И вот это разъедает весь вуз, это разъедает качество учебного процесса. Если в группе половина получает 4-5, потому что прекрасно знает предмет, а рядом с ними еще хотя бы треть группы получает, потому что 4,5 с них собрали по 20 или по 50 долларов в зависимости от уровня, в зачетку, качество образования в такой системе не может быть высоким. Ну, а самое главное, человек не может быть нравственным.
Это замечательно, Александр, я вас слушаю, но вы буквально 5 минут назад сказали, что вы, как всякий ректор российского вуза, обременены обстоятельствами учитывать, где вы живете, с какой властью вы общаетесь. Вот над вами тоже санэпидемстанция, пожарные и прочее, прочее. Вы чего ж такой пушистый, белый, у вас какие-то особые заслуги перед властью или что?
Нет, у меня оказалась просто вот волей судьбы очень большая независимость во время перестройки, в постперестроечное время, и оказались учредители, которые не оказывают давления. Вот профсоюзы мне никогда не звонят и не говорят: возьми нашего парня по блату. Вот, и я с самого начала...
Дело в том, что я просто вообще не очень понимаю, но это, конечно, отдельный разговор. Да. Где у нас профсоюзы, и какие профсоюзы вас в каких профсоюзных работников заказывают?
С профсоюзами у нас все в порядке, но это действительно тема иного разговора.
Да.
Вот это...
Может быть, поэтому и не звонят? Потому что, а как можно научить людей в вузе бороться за права трудящихся?
Ну нет, научить людей, как бороться можно, если они хотят бороться на самом деле. И профсоюз заказывает нам кадры, и мы готовим кадры.
Ну, дисциплина-то у вас там культура, журналистика, юриспруденция и экономика. Я же посмотрела
еще и реклама,
на сайте.
Реклама, а что вы думаете?
И где же там профсоюзы-то?
А что вы думаете, профсоюзам не нужны юристы или профсоюзам не нужны,
конечно,
журналисты?
Нужны.
Еще как?
Ну хорошо, ладно. Да. Это действительно отдельный разговор, но просто как вам удается?
Вот мы попали в ситуацию, когда мы смогли сразу выстраивать правильную систему. И как, теперь, когда мне звонят из, допустим, правоохранительных органов и говорят: а у нас подрос ребеночек, нельзя ли к вам отдать, я им говорю: у меня нет прецедента, чтобы я поступал вот таким образом. Я, к сожалению, это не могу сделать. Они проверяют и выясняют, что действительно нет прецедента. А если нет прецедента, не надо обижаться. Это не неуважение к ним там лично, а это созданная правильная система, которая правильно работает. Не у меня одного она такая. Я знаю еще целый ряд вузов. Вот мне, например, педагоги Высшей школы экономики Московской говорят, что у них не ставят двоечникам оценки за деньги. Причем говорят те люди, которым я могу поверить. Вот невозможно поверить.
Да вообще в каждом вузе, как мне представляется, есть люди, которые никогда не поставят оценки за деньги. Потому что у них есть совесть и представление о достоинстве. Вот и все.
Дай бог, если так, да.
Значит, вот мы переходим немножечко все-таки ближе к теме молодежи, потому что, хотя мы уже о ней начали, естественно, говорить. У вас же я где-то вычитала, что вы цитировали Луначарского. Луначарского рассказываете о том, как он отвечал на вопрос по поводу, что нужно, чтобы стать интеллигентным. Рабочая молодежь его спросила. И он ответил, что нужно закончить 3 вуза. Какие? Спросили его. Неважно, ответил замечательно образованный нарком просвещения. И сказал, что важно, чтобы первый закончили бабушка с дедушкой, второй мама с папой, а третий вы сами. Вот совершенно понятно, что ценности и ценности интеллигенции, представления о том, что есть интеллигенция, должны передаваться. В этом смысле, как мне кажется, нынешние молодые, по логике Луначарского, вполне интеллигентные люди, все.
Ну, я думаю, что Луначарский просто подчеркнул, что должна быть определенная культурная традиция. Он подчеркнул роль традиции. Вот я думаю, что, конечно, сам по себе вот этот факт, что 3 вуза за плечами, он не означает, не гарантирует принадлежность к интеллигенции. Но традиция очень важна.
Угу. Но все-таки вы можете сказать, по вашему ощущению, в том лихачевском представлении или в том, как вы формулируете на вот вашем, как он у вас называется-то, все время забываю, не в институте, а вот...
Конгресс Петербургской интеллигенции.
Вот, конгресс, да. Очень хитрое название, Конгресс Петербургской интеллигенции. Представление об интеллигенции. Нынешние молодые они соответствуют этому качеству, этому определению? Или все-таки это понятие, которое сильно трансформировалось со временем?
Нынешние молодые, они очень разные. Понятие, пожалуй, может быть, и не трансформировалось со временем, но я вот формулирую задачу нашего университета — подготовить нового российского интеллигента. Я обязательно добавляю слово «нового». И совершенно не случайно это делаю. Я не видел дореволюционных интеллигентов, ну, если не считать вот самого Дмитрия Сергеевича, это, конечно, человек, который вырастает из дореволюционной традиции, Гранина, может быть. Очень мало их осталось, вот, интеллигентов той формации, но они есть, но мало очень. Вот. Но в 90-е годы я обратил внимание на удивительную дилемму, которая сложилась в общественной жизни. Интеллигентных людей было немало, но они все оказались оттеснены на обочину истории. И их спрашивали новые русские с ехидством: если ты такой умный, почему ты такой бедный? Интеллигенты были оттеснены, а их место заняли новые русские, которые оказались правителями бала. Полная противоположность. Люди бескультурные, но очень энергичные, деловые, хваткие, добивающиеся успеха без всякой культуры. Поэтому уж если мы хотим, чтобы вузы готовили интеллигентов, мы должны все-таки готовить интеллигентов несколько новой формации. Они должны быть более жесткими, более деловыми, они должны обладать, ну, скажем так, силой, которая нужна добру, чтобы сопротивляться злу, чтобы утвердить себя. Под силой надо иметь в виду и, конечно, профессиональные возможности, и черты характера, и деловитость, и умение себя организовать. То есть к старинному понятию интеллигента мы должны добавить, если хотите, комплекс современного делового человека. Вот если мы готовим такую молодежь, то, выходя в профессиональную деятельность, они очень достойно себя утверждают. Такой человек не будет, допустим, получать деньги в конверте, он будет работать по-белому, он не будет действовать в сфере теневой экономики и так далее, и так далее. Он сможет заработать на жизнь честно и достойно, не поступаясь принципами, что очень важно.
Василий из Москвы, мы вас слушаем, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я, во-первых, хотел бы, у меня два, так сказать, замечания. Первое, я хотел бы напомнить определение интеллигенции, современной интеллигенции, которое было давно Солженицыным уже почти полвека назад. По-моему, в его произведении, если не ошибаюсь, бодался теленок с дубом. Он сказал, что современная интеллигенция — это не интеллигенция, а образованщина. Я, как человек с высшим образованием, полностью принимаю его определение по отношению к себе и к своим окружающим, то тоже в основном люди с высшим образованием. Все себя считают интеллигентами только на том основании, что получили высшее образование.
Василий, но тем не менее, как вам кажется, нынче моральные авторитеты есть для нас с вами?
Я думаю, что нынче моральным авторитетом могли бы быть те, кто от нас ушел. Двое. Это один, которого я уже упомянул, это Солженицын, он ушел от нас, так сказать, территориально ушел. И Сахаров, который ушел от нас в другой мир. Я не знаю, как Сахаров, но Солженицын после того, как началась эта вся демократическая перестройка, его, хотя он был одним из двух главных диссидентов, кто боролся за демократию в России, ну и попутно разваливал Советский Союз. Как говорится, метели в коммунистов попали в Россию. Вот, это оба для меня, на мой взгляд, это два моральных авторитета. В современном нашем мире, поскольку их у нас уже нет, один ушел совсем в другой мир, а другого совсем затоптали. Он Солженицын, но он сейчас совсем не нужен и неудобен нынешней власти.
Понятно, мы вас поняли, благодарю вас. Тут еще два мнения. Вот господин Добрый считает, что Дмитрий Рогозин вполне может потянуть на морального лидера молодежи. Честный и открытый. Ролик его многим не нравится, ну а кому же сейчас нравится правда? Вы это прокомментируете. У власти есть молодежное движение «Наше» для митингов и поддержку президента. За это им платят деньги и ставят пятерки в зачетки. Как вы к этому относитесь, спрашивает Андрей. Очень коротко, у нас минута осталась перед новостями.
Ну, я думаю, как я к этому отношусь, понятно. Вот для меня совершенно другие авторитеты являются моральными лидерами. Молодежи сейчас подсовывают разных моральных лидеров. И одно дело стать лидером, а другое дело быть достойным лидером. Мне кажется, это разные вещи.
Ну, а вот про зачетки А у вас не практикуют такого?
Нет, у нас такого не практикуют. Но если позволите ремарку по Солженицыну. Во-первых, Солженицын давно вернулся территориально. Во-вторых, мне думается, что про образованцев он говорил в 90-е годы.
Это мы об этом еще скажем, потому что об этом сейчас спорят как раз молодые интеллектуалы. И продолжим этот разговор сразу же после выпуска новостей. А вам сейчас расскажу, что вы услышите в 22 часа у Ирины Лагуниной в ее аналитическом радиожурнале «Время и мир». Со смерти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева прошло 24 года. Но чем дальше в прошлое отходит брежневская эпоха, тем более популярным становится сам Брежнев. Корни народной любви после смерти вождя исследуются сегодня в программе «Время и мир». Из других тем выпуска: будущее атомной энергетики, есть ли разница в подходах США, Европы и России. В 22 часа слушайте программу и повтор в 2 часа ночи и в 10 утра в среду, время московское.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве скончался известный российский социолог Юрий Левада. Ему было 76 лет. По словам коллег, Леваде стало плохо с сердцем прямо на рабочем месте. Врачам скорой помощи спасти его не удалось. Юрий Левада – доктор философских наук, профессор, автор многочисленных научных статей. В Дагестане и Краснодарском крае прошли памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске. Тогда погибли 69 человек. Следствие до сих пор не завершено. Сегодня Международный день толерантности. В российских городах проходят мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью. Армения призывает российские правоохранительные органы провести объективное расследование убийства в Подмосковье армянского подростка. 15-летний Нарек Кочерян скончался в больнице от многочисленных ножевых ранений. 11 ноября на него напала группа молодых людей в районе поселка Ивантеевка. В районе Курильских островов при крушении российского рыболовного судна погиб моряк, еще один считается пропавшим без вести. Всего на борту находились 14 человек, 12 спасены. США готовы к прямым переговорам с Ираном о стабилизации ситуации в Ираке. Об этом сегодня заявил представитель Белого дома. Ранее Вашингтон отказывался вести диалог с Тегераном, пока тот не остановит работы по обогащению урана. В Багдаде смертник взорвал бомбу в пекарне булочной. Погибли по меньшей мере 7 человек. В последние месяцы десятки хлебных магазинов в шиитских районах иракской столицы стали мишенью для атак суннитских экстремистов. Израиль нанес 5 ударов с воздуха по домам экстремистов в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильского города Сдерот, при котором погибла женщина. Убит палестинский боевик, еще один ранен. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Александр Записоцкий, профессор, доктор культурологии в московской студии «Радио Свобода». Мы продолжаем говорить о том, существуют ли у сегодняшних молодых моральные авторитеты, как связано образование с интеллигенцией и можно ли говорить об интеллигентной молодежи. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Вопрос, который мы вам задали: кого вы считаете моральными авторитетами для нации, молодежи и страны? Пожалуйста, отвечайте. И электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Сейчас будут включены телефоны. Но мы закончили первую часть на отклике нашего слушателя, который сказал об образованщине. Хотя это действительно давняя статья, ее периодически вспоминают и не очень обсуждают. Я, готовясь к программе, перелистала. И на самом деле Солженицын ведь сердится там. Он даже до конца не может сформулировать, по поводу чего он сердится. Но главный мотив в том, что он раздражен по поводу количества этой интеллигенции и ее качественной деградации. И мысли, которые возникают, ну, хорошо, плохо тем, что она лояльна, ну, так она разная была во все времена, была лояльная, а была народовольческой, условно говоря. Там, тем, что далека от народа, ну, и во времена царей она была таковой, и позже была таковой, нельзя же Блока считать особенно близким народу, например. И вот такое ощущение, что... Традиционное представление Солженицына несколько отстает от того, что мы сейчас пытаемся говорить и думать об интеллигенции, потому что появление множественности людей, чуть более образованных, чуть более культурных, создает время, когда ими труднее управлять, и они чуть более свободны. Но другое время, что, другое дело, что, похоже, за эти 15 лет, я не знаю, согласитесь ли вы со мной, произошла другая вещь. Эта самая образованно-культурная часть стала гораздо более адаптивной, лояльной, конформистской по отношению ко многим вещам. К безнравственности, к действиям властей, к бизнесу и так далее.
Я-то думаю, что вот в понимании интеллигенции и Лихачев, и Солженицын достаточно близки. Вот мы с вами говорили только что о том, что в лихачевском понимании интеллигент – это образованность, интеллектуальная независимость и совесть. А что, если убрать из этого перечня, ну, например, совесть или убрать интеллектуальную независимость? Вот тогда получится та категория, которая Солженицыну так не нравится. Это образованцы, которых он и клеймит. И так было, я думаю, всегда. Всегда были образованные люди бессовестные, всегда были и образованные люди подлецы наряду и с образованными нравственными людьми. Люди умственного труда далеко не все являются интеллигентами. Вот в чем суть ситуации. Стало ли в этом смысле сейчас за последние 15 лет что-то по-другому в связи с, может быть, с большим приходом свободы? Я думаю, что нет. Я думаю, что, может быть, изменился набор ценностей, спектр ценностей, которые предлагают молодежи. Вот вы посмотрите, вы задаете вопрос, кто является моральным лидером для молодежи. Я думаю, что несколько миллионов юных девушек нашей страны избирают для себя духовным лидером, например, Ксению Собчак. Которые говорят, да, вот есть для нас рецепт жизни. С моей точки зрения, это рецепт жизни совершенно безнравственный, но они его выбирают, идут затем в магазины, покупают одежду фирмы «Саваш», чтобы быть похожей на Ксению Собчак, и говорят, да, мы хотели бы добиться успеха таким же образом. Да, мы хотели бы предложить себя богатым мужчинам, попасть на светские тусовки, ездить на хороших машинах, пить вкусные вина. Это все, что нам нужно в жизни. Вот в этом смысле пути молодежи очень сильно расходятся. Можно идти в одну сторону, можно идти в другую сторону. Вот Мстислав Ростропович, как-то выступая у нас в университете, сказал залу, а в зале было человек 700 студентов, что он как-то попал вот в историю, когда он выехал из страны, его пригласил Папа Римский. И вдруг Папа Римский ему говорит, вы знаете, Мстислав Леопольдович, вот у вас есть всего лишь... одна проблема. Ростропович удивился, какая, мне жить негде, у меня контрактов нет, я без дома. А ему Папа Римский говорит, вот вы сейчас стоите на середине лестницы жизни, и каждый ваш шаг – это или шаг вверх, или шаг вниз. И ваша проблема – выбирать только шаги вверх. Так вот, я думаю, что для молодежи, которая стоит внизу, этой, так сказать, лестницы в начале, все равно проблема та же. Вот каждый поступок в жизни – это шаг вверх или шаг вниз. И молодежь должна все время выбирать. Вот этот выбор стал намного шире. Соблазн больше, искушение больше.
Сегодня это очень любопытно. Мы, конечно, не сговаривались, но в «Коммерсанте» Юрий Латынина написал колонку, которая называется «Революция менеджеров» с подзаголовком «Где совесть нации?». И она объясняет, почему она считает нынешних молодых бизнесменов той самой вот совестью и средним классом, который в результате и определит некое направление и духовного развития в том числе. И пишет, нормальный здоровый человек с MBA и дипломом, он точно не митингует в защиту демократии, но он и не таскается по митингам ДПНИ. Более того, он не ездит на съезд движения «Наше», потому что «Наше» — это халявный мобильник и остров Селигер, а он на мобильник заработает сам. И на НИЦ он тоже заработает. Он работает менеджером, играет по правилам, потому что бизнес — это игра по правилам, а не изменение их. Но сам факт его бытия куда больше вызов режиму, чем любой доклад Human Rights Watch. Он, этот менеджер, лучше всякого правозащитника знает этот режим и презирает его. Вот так она определяет нынешнее состояние молодых. Вы готовы согласиться с Юлией?
Мне кажется, что такая прослойка, о которой идет речь, она имеет место. Я бы ее назвал бы «новые русские мещане». Вот ни во что не вмешивайся, живи хорошо. Не хватает этому полета духа. И, кроме того, есть еще один вопрос. Вот ты-то лично живешь хорошо, ты можешь хорошо устроиться, а как быть со всем остальным миром? Вот интеллигенцию отличает от новых русских мещан, я думаю, что беспокойство обо всем остальном мире.
Но ведь молодой, который сделает тот самый шаг по лестнице вверх, благополучный, богатый, и, может быть, он перестанет быть этим новым мещанином годам к 45. Вот как, по-вашему, Билл Гейтс, интеллигентный человек?
Ну, я не изучал биографию Билла Гейтса. Я
думаю... хотя бы по его последним поступкам. 1% детям от своего 60-миллиардного состояния, а все остальное на благотворительность, образование и медицину.
Вообще, в принципе, мне такие люди, как Билл Гейтс, нравятся, потому что они зарабатывают свои деньги, принося пользу обществу. Они не воруют, как у нас, вот олигархи там разворовали полстраны, а они создают некий продукт, который оказывается востребованным, зарабатывают на этом деньги, а потом думают, как бы еще и обрести спасение души. Я все-таки...
Ну, Форд-то начинал тоже, это Гейтсу, да, уже повезло, он в другое время зарабатывал.
Гейтс в другое время.
Ну, вот разница.
Я думаю, что даже у Гейтса, конечно, были шаги очень жесткие по отношению к конкурентам, было затаптывание каких-нибудь талантливых молодых ученых для того, чтобы проложить дорогу своей продукции. Теперь пришло время подумать о спасении души, чтобы твое имя выглядело, ну, как имя основателя фонда Форда, а не как имя предпринимателя Форда. Ну что ж, хорошо, что людям хотя бы к концу жизненного пути приходит в голову вот это.
Да ему еще 50 с небольшим, ему еще пожить. Но так вы отдаете... Ну, или, во всяком случае, вы предполагаете, что эти люди могут быть интеллигентными? Или это несовместимые вещи?
Я думаю, что если человек занимается своим личным благополучием только, то это, конечно, не вполне интеллигентный человек. Вот, может быть, он им станет когда-нибудь.
Ну, хорошо. А вот те ассистенты, о которых писал Собчак, и которые в большом количестве пришли в нынешнюю власть, они, как по-вашему, интеллигентны?
Ужасные.
То есть
ужасно.
Власть тоже не может быть по определению интеллигентной.
Власть по определению не может быть интеллигентной.
Наверное,
совершенно точно. Да. Кстати, сам Собчак, первое время проведя в демократическом Ленсовете, он произнес одну фразу, которая меня поразила в то время. Он сказал: «Я никогда не думал, что власть – это такое грязное дело». Дело в том, что политику очень часто приходится выбирать между плохим решением и нехорошим, а очень плохим.
Значит, первые имена, которые приходят на ум Ирине, которая нам пишет, это имена Юрия Афанасьева, Виктора Ерофеева, Михаила Казакова, Алисы Фрейндлих и покойного Левады. Значит, вы путаете образование и культуру. Образование всего лишь механизм, чтобы человек стал культурным. А у нас образованными себя считают культурными. В этом большая ошибка. Авторитетов у нас нет, пишет нам господин Ломов из Санкт-Петербурга. В 90-е годы время краха 200-летнего интеллигентского мифа. Это плюс для России. Им не просто отказали в праве на власть, но и на какую-то роль в судьбе страны. Им ясно дали понять, что этого не будет, потому что не может быть никогда. Безответственная прослойка покончила жизнь самоубийством. Дмитрий нам пишет. Мне 24 года, пишет Светлана, у меня нет высшего образования, но Ксения Собчак никогда не была моим авторитетом, а ими всегда были Лихачев и Лотман.
Ну, я могу порадоваться за автора последнего высказывания. По поводу образования я хотел бы сказать автору реплики, что я-то лично думаю, что я ничего не путаю. Я понимаю образование как институт культурной преемственности. То есть для меня образование, само понятие образования, это формирование образа. И формирование образа должно происходить в процессе восприятия человеком культуры в широком смысле, а не только утилитарной профессии. Другое дело, что образование может быть по-настоящему хорошим, или оно может быть плохим. Ну, плохое, понятно, к чему приводит, как мне кажется, и хорошее. Что касается интеллигенции, то ее роль, в общем-то, не захватывать власть, а ее роль, по большому счету, если хотите, выступать совестью нации. Вот, непонятно, где в организме существует совесть, но все-таки, если считать общество определенным организмом, то центр управления и совесть – это несколько разные вещи. И я думаю, что для того, чтобы управлять государством, нужно и быть готовым на бессовестные поступки, потому что жизнь предлагает иногда чрезвычайно тяжелые решения, которые интеллигент может и не выдержать. И Лихачев как раз и говорил, что интеллигенту не надо идти во власть, потому что как только он туда пошел, он перестал быть интеллигентом. У каждого в обществе должна быть своя миссия. Наверное, интеллигент может и должен учить детей, и именно интеллигент должен учить детей, то есть в моем восприятии. Школьный учитель обязательно должен быть интеллигентом. Врач, который лечит детишек, да и не только детишек, животных, наверное, лечит, он тоже должен быть интеллигентом. А вот, допустим, командующий генеральным штабом, хотелось бы, чтобы имел черты интеллигента, но не очень мучился совестью, когда надо нажимать на кнопку «Во благо Родины».
Павел из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, согласны ли вы с такой поговоркой, что если ты такой умный, то почему ты бедный? То есть, на ваш взгляд, умный человек обязательно богатый?
Я-то думаю, что совершенно не обязательно. Как правило, человек, который очень быстро богатеет, по крайней мере, пока в нашем обществе, на данной стадии его развития, это человек не столько умный, сколько человек безнравственный. Очень многие по-настоящему умные люди в последние 20 лет, видя, что есть способы очень легкого обогащения, на эти способы не шли. Вот я вам приведу один пример. Несколько лет назад у меня в семье случилась беда. Ребенок мой получил сотрясение мозга, я его привез в детскую больницу Рауфуса. Я увидел, как потрясающие люди, которые и умные, и интеллигентные, и, наверное, цвет нашего общества, за совершенно какие-то смешные деньги, они с утра до ночи лечат пострадавших детишек. У меня бы язык не повернулся сказать, что они вот такие дураки, что они не бросают свое врачебное дело и не идут разворовывать народное богатство. Наоборот, мне им хочется в пояс поклониться». Богатство в нашем обществе последние годы – это скорее признак безнравственности, чем признак ума, к огромному сожалению. Из этого правила есть тоже, к счастью, исключение, и есть люди, которые честно становятся богатыми, но это, подчеркиваю, пока исключение. Наверное, когда наше общество станет цивилизованным, человек будет богатым, потому что он осчастливил других людей хорошей книгой, изобретением.
Это как с Луначарским в третьем поколении.
Да, но все-таки... Мне хочется верить, что Россия
пораньше
этого дождется. Да.
Да, я думаю, что уже и на нашей с вами жизни все-таки есть некоторое количество людей, о которых можно говорить, что они уже отдают, заработав не на костях. Василий из Петербурга, вы в эфире.
Спасибо. Александр
Сергеевич.
Сергеевич, очень приветствую вас. Я, значит, пенсионер, независим от профессора Записоцкого. Но работал у него некоторое время и попал туда, как раз будучи от пострадавшего от заведующего, алчного заведующего кафедрой. Могу подтвердить сейчас со всей определенностью, что там нет никаких блатов для студентов в преподавании. Очень хорошие, четкие требования и доверие к преподавателям. Вот. И, конечно, в этой связи могу еще раз, как говорится, подтвердить, что этот человек, по-моему, этот ректор, один пример и для других ректоров, и для многих...
Замечательно. Василий, прекрасно. Я так понимаю, что вы хотите Александра записать в моральный авторитет. Или у вас еще кто-нибудь есть на примере?
Справедливо. Но я просто не могу всех перечислить.
Ну, хоть еще кого-нибудь перечислите.
Но Записоцкого, я причисляю к таким.
Ну, замечательно.
Спасибо.
Марк Барбакадзе, вы в эфире, здравствуйте.
Да-да.
Убавьте, пожалуйста, приемчик.
Алло, здравствуйте.
Да-да-да, мы слушаем вас.
Ну, во-первых, хотел уточнить вашего гостя. Значит, слово «образованщина» появилось не в теленке, а в сборнике «Из-под глыб», который вышел в 74-м году.
Этого нашего слушателя мы не говорили, мы не помнили. Спасибо, что вы нас поправили.
Да, пожалуйста. Угу. Что касается интеллигенции, я думаю, что здесь просто есть чисто терминологические невязки. Вот то, что понималось под интеллигенцией тогда, когда возникло это слово в середине прошлого века, Барыкин это слово изобрел, с образованием это никак не было связано. Ни Толстой, ни Достоевский никогда не были интеллигентами. Это вот то, что Солженицын назвал образованцами, это как раз говорит о том, что образование не дает никакого основания приобщенности к интеллигенции. Только нравственность, только внутренняя культура дает возможность человеку быть или называться интеллигентом. Что касается того, если сейчас какие-то моральные авторитеты для, так сказать, молодежи, то я, как преподаватель с 35-летним стажем, боюсь, что таких сейчас, увы, нет.
Ну, собственно, мы не будем спорить, потому что мы говорили так или иначе о том же самом. А мне вот что интересно, Александр. Вы за последней этой грузинской всей вакханалией следили, наверное?
Да, я за грузинской вакханалией следил.
А как вы думаете, почему не было широкого фронта интеллигенции, которая бы возмутилась этому безобразию?
Я думаю, что интеллигенция возмутилась вся.
И промолчала.
Нет, она не промолчала. На самом деле я видел очень много инициатив. И я думаю, что именно позиция интеллигенции, она была властью прочувствована, и очень быстро власть начала отрабатывать все вот это назад. Поэтому у меня просто разная с вами оценка последствий.
Вы считаете, что все закончилось?
Я думаю, что закончились очень многие глупости, которые творили ретивые чиновники, в том числе и ретивые чиновники с погонами, а позиция интеллигенции была очень четко выражена, и я думаю, что невероятное количество во властных структурах было звонков от весьма авторитетных людей, которые туда могут дозвониться. Вот я, например, знаю, как звонил Иосиф Кобзон, и куда он звонил, и что он говорил, и что он предлагал, и многие другие люди. Вот. Позицию интеллигенции смикшировали, то есть ее не выпустили на арену средств массовых коммуникаций. Но то, что ее прочувствовали, я в этом убежден.
Владимир Александрович из Москвы, в эфире, здравствуйте.
Алло?
Да-да-да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да.
А вот я уверен, что всякая так называемая беспартийная интеллигентность на деле лишь скрытая маскировка буржуазной партийности. И подлинно интеллигентен тот, кто, посвящая себя людям, связывает свою научную и творческую деятельность с прогрессивным движением, и кому дано свободно и сознательно служить целям человечества. Таково мое мнение.
Спасибо, Владимир Александрович, но совершенно очевидно, что ваше мнение расходится, например, с мнением академика Лихачева, который как раз говорил, что настоящий интеллигент не зависит ни от каких экономических, политических условий, не подчиняется идеологическим обязательствам. У него есть сострадание, душа и какой-то высший смысл служения. Ну, тут сколько меняется, трансформируется представление о сущем. Сергей, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Всем привет слушателям, участникам.
Да,
вопрос
да, да.
такой. Угу. Общечеловеческие ценности и глобализация не позволит ли вот такой уровень вам соединить эту шовиническую раздвоенность в душах и в сознании людей на власть имущие и творящие с народом и в народе интеллигентном по своему происхождению? Могли бы вы соединить эти вещи, чтобы не было шизофренической раздвоенности?
Ой, про общечеловеческие ценности. Я боюсь, я скажу то, что не понравится нашему слушателю. Я думаю, что общечеловеческие ценности – это всего лишь некий идеал, это тоже некая абстрактная вещь. Вот когда Россия слишком серьезно поверила в общечеловеческие ценности и проявила такую открытость и совершила целый ряд движений в своей внутренней политике, оказалось, что Запад не так уж активно эти общечеловеческие ценности отстаивает и понимает совершенно по-другому, нежели понимали мы здесь. То есть, возможно, вот человечество и выработало такие ценности, но это пока идеал, к которому далеко еще не присоединились правительства, государства, народы даже и так далее.
Ну,
и
правда,
так далее.
Ну, просто в некоторых странах Запада все-таки мера свободы и внутренней совестливости чуть больше, чем на наших пространствах. Согласитесь, Александр.
Вот я бы как раз с этим очень сильно поспорил. У меня на это несколько иной взгляд. И меня вот сегодня больше даже тревожит не то, что у нас мало свобод, мало демократии, а меня больше тревожат двойные стандарты, которые вселяют в нас неверие вот как раз в наличие системы общечеловеческих ценностей. А двойные стандарты, мы с ними сталкиваемся слишком часто, и это меня вот лично, скажем так, для меня лично было как холодный душ в 90-е годы, и вот сейчас, в начале 21 века. неприятная вещь, двойные стандарты.
Ну, они всегда неприятные. Весь вопрос, как к этому относиться. Как я понимаю, все-таки Лихачев всегда говорил, что давайте делать, никто нам ни законы, ни обстоятельства не создаст. Вот что мы будем вокруг себя делать, так и получится.
Вот здесь вы абсолютно правы. Я как-то был потрясен, когда вот именно петербургская интеллигенция собралась во дворце Белосельский и Белозерский. В зале сидело человек 600 ученых и профессуры. И они начали стонать, а вот что же делать? А был год 96-й. А вот нас все бросили, а вот к нам никто не прислушивается, а вот страна разваливается, а вот нам денег не платят. И в конце этой дискуссии Дмитрий Сергеевич, который все очень внимательно слушал, встал и коротко сказал: «Вопросы, что нас ждет в будущем, они лишены смысла, потому что в будущем нас ждет то, что мы сделаем сами». Я верю в волю человека, в силу человеческой личности, и вот его как раз позиция была именно такая, как вы сейчас сказали. Давайте делать, давайте преобразовывать действительность так, как мы считаем правильным.
Тогда давайте чуть-чуть вернемся к статье, которая меня сильно, в общем, на самом деле и позабавила, и я много чего там нового узнала. Статья ваша, Александр, в третьем номере «Невы». Удивительный текст, он такой в современной традиции. Вы, с одной стороны, искренне ругаете старых демократов, романтиков, подчеркивая их обаяние, безусловно. Успеваете по пути похвалить Путина и Медведева, хотя остается ощущение, что если бы среди этих ассистентов были не Путин и Медведев, вы бы им тоже отдали должное. Но от фигуры Собчака в вашем тексте, конечно, веет историей и масштабом, это правда. И ваши обстоятельства, взаимоотношения с ним, безусловно, подчеркивают вашу совестливость. Но название очень странное в этой статьи. «Жизнь по ошибке». Собчак, «Жизнь по ошибке». А не кажется ли вам, что вы такой жесткий приговор этой самой интеллигенции, представителем которой он, безусловно, был, выписали?
К огромному сожалению, благими начинаниями интеллигенции в российской истории очень часто вымощена дорога в ад. И мне кажется, что нашей интеллигенции уже пора понимать, что не все вокруг такие, как эта сама интеллигенция, что в стране есть и другие люди, и очень хищные, и люди со звериным оскалом. Поэтому мне кажется, что интеллигенция должна быть осторожнее. Вот все рецепты, на
это
которых...
Как? Вот когда, например, один из известнейших актеров практически при получении ордена кланяется и говорит: ну не гений вы, ваше величество, по Шварцу, а просто, ну, на третий срок, батюшка. Или там рыдают на плече. Ну, это проявление любви к власти, бог бы с ним. Но все равно есть обстоятельства и события в последней истории России, когда не возвысить голос либо по грузинскому поводу, либо по поводу гибели Ани Политковской, либо еще по чеченскому поводу, по поводу бесланских матерей. Где эта интеллигенция? Где? Тут-то ей кто мешает?
Знаете, я вам скажу честно, что вот я сам неоднократно был и на большой дистанции от высокого начальства, и на очень близкой дистанции. Начальство имеет удивительное свойство нравиться очень сильно, когда вы оказываетесь вблизи.
И это правда, правда.
И удержаться от любви к нему чрезвычайно трудно. Поэтому я лично не брошу вот камень в того человека. Но когда ломался Советский Союз, когда был вот этот слом, конечно, нужно было вести себя, наверное, нам всем более осторожно и более дальновидно. И я встречался после того, как это все произошло, с очень многими видными представителями российской интеллигенции. Никто из них не был готов взять на себя ответственность за последствия. Вот это, вы знаете, удивительно. Хотя мне лично опасные последствия оказались очевидными еще вот когда все это начиналось. Я очень боялся, что вот эта лодка будет раскачана, и, как всегда, вы знаете, кто делает революцию, кто пользуется ее плодами. История
и
нас
кого
уже,
она пожирает, да.
История должна была многому научить. К огромному сожалению, в жизни Собчака были действительно трагические ошибки и... История не знает сослагательного наклонения, но многое могло бы пойти иначе. И я думаю, что и сейчас нам очень часто хочется пораскачивать лодку, но мы всегда должны взвешивать амплитуду вот этого движения.
То есть вам кажется, что сейчас у нас в этом смысле с интеллигенцией все в порядке? Ей должно быть спокойно?
Да нет, ну, наверное, интеллигенция тем и отличается от всех прочих, что ей никогда не должно быть спокойно.
Я благодарю. Александр Записоцкий был гостем сегодняшней программы «Время гостей». «Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шары. Борьба с коррупцией становится главной заботой власти. Скончался социолог Юрий Левада. В Европе отмечается День толерантности. Завершился съезд Федерации независимых профсоюзов России. Праздник молодого французского вина международной культурной традицией уже стал. Эти и другие темы в программе «Итоги дня».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.